Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в нашей соработе со Святым Духом и с истиной Священного Писания в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни, то есть во Христа Иисуса, либо в Его воскресение. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Ефесянам 4:22-24. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы уже установили, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус повелевающей заповеди и наше предназначение, я приведу еще одно место Писания, хотя их множество, в которых тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас облечься облечься в нового человека, но для этого необходимо ранее совлечься ветхого человека с делами его. Это Колоссянам 3:8-14. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Здесь говорится о перемене характера, то есть облечься совершенно в иной характер. Но когда речь идет о новом человеке, то этот новый человек, помимо характера, он имеет некую оболочку, которым будет наше тело. То есть он облечет наше тело так, что наше тело станет вот его такой оболочкой внешней. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных слов «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое, как мы знаем, дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и в святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое представляет орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида записана в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою собственную жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Итак, давайте погрузимся вновь в красоту этой молитвы, которая стала нашей молитвой. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я – Твой раб. Итак, чтобы Давиду, равно и нам, рано услышать милость Божию, то есть вот когда говорится рано, это речь идет о воскресении, услышать, это значит быть облеченным в нового человека, вот чтобы нам быть облеченным в нового человека, как мы уже ранее и отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, обуславливающих право на вхождение в присутствие Бога, основанных на законах Бога, которая являлась Словом Божиим и зашедшим из уст Божиих, которое Бог возвеличил превыше всякого своего имени, которым добровольно подчинил себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетование и заповеди для человека, Давид приводил Богу в своей молитве, как содержимое своего сердца, говоря: «Услышь меня ради Твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих». «Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами, и остановились на исследовании второго аргумента. И врагами Давида были его народ, его дом и его расслевающее желание, чтобы мы поняли, что это не какие-то отвлеченные враги. У каждого из нас те же враги, которые были у Давида. Второй аргумент – это приведенное Давидом доказательство, что в его сердце запечатлена, как на печати, была память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях. По откровению Святого Духа образ этого доказательства мы стали рассматривать в судном наперстнике первосвященника, как предмета уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон нашей постоянной молитвы. И, как мы знаем, создавался судный наперстник и обслуживал только один уникальный предмет – это Урим и Тумим, что позволяло в сердце человека Богу слышать человека, а человеку слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях Его Урима, то есть в откровениях Святого Духа, потому что под Уримом подразумевается Святой Дух, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете Тумима, то есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое Бог совершил в древних днях, то есть которое Он изложил, совершил уже, ратифицировал. Судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы, который дарован нам и который дает Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы Его воли. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» Колоссянам 4:2. Мы отметили, что постоянство в молитве определялось весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13:19. Под огнем имеется жизнь Бога. То есть наш светильник или же наш дух может гореть, то есть до тех пор, пока там есть жизнь Бога. Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которыми должны были обладать и которым должны были соответствовать в своих сердцах истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Но настанет время, Иоанна 4, 23-24, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Эти слова Иисус впервые произнес самарянской женщине у колодца Иаковлева. И затем каким-то образом Дух Святой рассказал это ученикам, передал, что Он говорил, потому что, когда ученики пришли, они удивились, что Он беседовал с этой женщиной, и принесли пищу и сказали: «Рави, ешь». А он сказал: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому при нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. И поклонник Бога переставал называться поклонником Бога и переходил в вертеп разбойников. Его храм перестал быть святилищем Бога, назывался вертепом разбойников, как мы увидим далее. Поклонение Отцу в Духе и истине заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена многие и делают сегодня в силу своей жестоковыйности, корысти, в угоду своего лицемерия. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе» 2 Коринфянам 2:17. Немногие сегодня пасторы позволяют себе эту роскошь, чтобы проповедовать искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. У них есть страх перед аудиторией, они боятся определенных истин высказать их, полагая, что после этого аудитория перестанет их уважать, а, возможно, выгонит, возможно, они потеряют работу. В Септуагинте, так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, то есть Святого Духа и истины в сердце, которое называлось судным наперстником, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника представлял совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 12 именах патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана была давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели род и материал, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит Исход 28, 17-21. «И встав в него», то есть судный наперстник, «оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд» – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». мы отметили, что 12 золотых гнезд – это владычество и начальство Слова Божия, которое содержится в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. Когда мы просим, что по воле Его, получаем. А по воле – это значит в соответствии вот этих 12 гнезд. А посему 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенную волю Бога в Его совершенных судах. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть мы так должны выстраивать нашу молитву, чтобы она под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины подходила, то есть точно соответствовала 12 учениям Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами, как мы отметили, это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое, не реализует его в своей жизни. Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины, в дом духовный, в священство святое. При этом мы отметили, как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Точно так же и ефод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником – создавался и обслуживал только один уникальный священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега Завета. Это Урим и Тумим, то есть Святой Дух и Истина. Потому что Золотой Ковчег Завета и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Мы знаем, что Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, то есть свет – это Дух Святой, совершенство – это истина. Свет и право. Свет – это Дух Святой, право – это истина. Откровение – истина. Откровение – это Дух Святой, а истина – это которую Он открывает в нашем сердце. Так, например, десятословие внутри Ковчега Завета, которое представляло Христа, потому что Он есть Слово Божие, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета от Святого Духа, в судном наперстнике представлял Урим. То есть это были образы, но отвечал на самом деле не Урим и Тумим, когда к нему прибегали, а отвечал Святой Дух. Потому что когда Давид надевал на себя ефод, то если там находился Урим и Тумим, а в сердце не было Святого Духа истины, то он ничего не смог бы услышать через Урим и Тумим. Вы помните, что Бог не отвечал Саулу через Урим и Тумим. Он тоже обращался к Богу. Приходил священник, облекался, и Саул вопрошал, но написано, Бог не отвечал ему. Почему? Потому что Урим и Тумим – это прообраз Святого Духа и истины в сердце. Если у тебя нет в сердце Святого Духа и истины, да хоть во что ты облачайся, хоть на что тебя помазали, хоть каким рангом ты не обладай, Бог будет молчать. Поэтому здесь не важен твой ранг, важно, имеет у тебя в сердце Святой Дух, является Господом и Господином твоей жизни, и истина для тебя в сердце является правом или нет. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена была истина в предмете Тумима, то есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы скажете, но тогда не было учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Было. Оно называлось учением иудаизма. Учение об искуплении, о рождении свыше. Оно было. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. Видите, Бог влаживает свою мудрость только в сердце мудрого человека. То есть, если у него там есть истина, значит, это мудрый человек. Если у него нет истины, значит, это глупый человек. При этом, когда мы говорим «истина», понимание истины, вероучение. Если нам представлено неправильное вероучение, половина вероучения, ложное вероучение, то мы остаемся глупыми. Чтобы быть мудрыми, нам нужно услышать полноту, раскрытое учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, во всей его полноте, понять, осознать его, принять, съесть его. Далее мы отметили, что содружество Урима и Тумима в сердце человека – это слияние между собой двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. И о Левии сказал, Второзаконие 33, 8, 11, Левий – это судьба каждого поклонника Бога, воина молитвы. Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты препирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. То есть, люди, привязавшие себя к Святому Духу, водимые Святым Духом, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, учат законом Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжение на жертвенник Твой. Благослови, Господи, силу Его и одели рук Его благоволи. Порази чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. Когда говорится «не могли стоять», вы помните, написано «стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять его рабства». То есть речь идет стоять в свободе – это быть мертвым для греха. А упасть – это быть мертвым для праведности и живым для греха. Поэтому, когда люди не хотят быть рабами праведности и становятся рабами греха, они испытывают необыкновенную свободу внутри, потому что они уже не рабы праведности. Говорят, ой, мы там были в рабстве, там диктатура. Они не знают, что в какое рабство и в какую диктатуру они попали. Вот когда окажутся в аду, вот тогда они узнают, в какую свободу они попали. Да, они теперь свободны от рабства праведности, потому что они стали рабами греха. В определенном формате мы уже рассмотрели пять свойств воина молитвы в первых пяти драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на шестом свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза. Мы достаточно долго стоим на этом свойстве только из-за того, что мы стали рассматривать само свойство молитвы во всех его, а оно относится ко всем 12 камням. Зато нам потом дальше будет легче, потому что мы уже будем знать. Известно, что шестым камнем или шестым именем, вырезанным на драгоценном шестом камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Иакова, Нефалима, означающее «борец», «превозмогающий в борьбе». И еще зачала и родила Вала, служанка Рахили, на другого сына Иакову, и сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрой моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Нам известно, что имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, каждое камень представлял одно из имен Божиих. У Бога много имен и титулов, но каждый драгоценный камень представлял одно из имен Божиих. Так вот, драгоценный камень алмаз, по предположениям иудейского равината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима на шестом драгоценном камне алмазе, следует, что функции шестого принципа как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго, превозмочь это все и выполнить волю Божию в этой борьбе. Иеремии 10.10 говорится, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его». Мы знаем, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы, и категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им незаконно, ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Это записано у пророка Иеремии, глава 12, 16-17. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай или же Богом Живым. И такими путями, как мы знаем, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живаго, является жажда их познания. Псалом 118, 32-35. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое, когда сердце мое начнет плодоносить» в оригинале. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Мы знаем, что на иврите Бог «живой» означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Он – хвала Твоя, и Он – Бог Твой, который сделал с Тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза Твои. Вы помните, у Матфея есть такое местописание, чтобы мы никем не клялись, ни небом, ни землею, ни своею головою. Почему? Потому что люди перестали клясться Богом живым, а начали клясться вот своею головою. А иногда стали клясться Библией. Я встречал таких людей, кладу руку мою на Библию. Вот тут же солгал и говорит, кладу руку мою на Библию, это правда. То есть они думают, что если он положил руку на Библию, значит, вот это есть клятва. Нет. Клясться Богом живым, если вы поклянетесь ложно, вы будете истреблены. «Жив Господь, перед которым я стою», говорил Илья. Видите, как он клялся? «В сии годы не будет дождя, разве что по слову моему». И не было дождя до тех пор, пока он снова не помолился и не пошел дождь. Поэтому сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они призваны попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как драгоценный бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Воины молитвы не связаны эмоциями и не меряют присутствие Бога в себе по эмоциям или отсутствие Его. Информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой души, это обновленное мышление человека умом Христовым. Молитва воина молитвы, как мы знаем, это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, так как по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца дней. Молитва – это язык Бога, который идентифицирует личность Бога и обуславливает Его Слово, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, к кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а, следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Как написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. В храме Соломона, который был образным, временным, но Бог-то там пребывал по-настоящему. И если бы священник туда вошел, будучи непозванным, Бог его там бы убил. Если он незаконно войдет туда, Бог убил бы его там. И поэтому у священников был буквально животный страх. Когда они постепенно стали отступать от Бога, у них был животный страх. Уже и ковчега не было там, во святом святых. Но они один раз в году все равно туда заходили для того, чтобы кропить кровью в день очищения. И они выдумали такую вещь, боясь там умереть, потому что они не чувствовали себя в Боге праведными. Их завязывали веревкой за ногу. И если колокольчики на подоле не звенят, значит, Бог его убил, он мертвый. Тогда они должны были вытащить его. Видите, какой страх был у людей? Но это нездоровый страх. Здоровый трепет и страх – это когда вы заходите не от страха, что вас Бог убьет, а от трепета Его могущества, величия. Ну, так как трепещут два человека, которые безраздельно любят друг друга, и приближаясь друг к другу, они начинают трепетать. Здесь говорится вот о таком трепете, а не о таком трепете, где вас должны привязывать за ногу, чтобы вас там не убили и не вытащили потом. Поэтому право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который, как мы знаем, благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30:21-22 говорится, кто может приближаться. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне». «Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Вот везде, где говорит Господь, вы встречаетесь словом, то на самом деле это имя Яхве. Оно не переводится евреями, настолько не боятся даже этого имени, что они его заменили именем Господь, Господин, Адонай. На самом деле везде, где вы встречаетесь с именем Господь, это не Адонай, это Яхве, которое они боятся писать и произносить. Потому что написано, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь Бог твой взыщет с тебя, и на тебе будет грех. И так как они произносят напрасно, то они думают, если они его заменят именем Господь, то есть Адонай, то ничего страшного не произойдет. Главное, этого имени не произнести. И это имя постепенно трансформировалось в имя Иегова, так как люди не понимали вот Яхве, оно точно не читалось, они не могли произнести его, потому что там были только согласные буквы, гласных не было. И поэтому вот это Иегова – это неправильное произношение Яхве. Хотя я так говорю, но сложно вас сейчас переубедить, когда мы поем, чтобы вот пели за место Иегова Яхве. Не боялись произносить, потому что Бог хочет, чтобы произносили Его имя. Поэтому, согласно этого места Писания, приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет и уже произошел из семени народа Авраама. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, как мы уже знаем, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. В предыдущих служениях мы начали разбирать радость, элемент радости. И мы отметили, что веселое сердце определяет как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. Как написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. А посему одним из признаков, по которому следует определять наличие радости, исходящей свыше в постоянной молитве, будет являться веселое сердце, которое будет служить для человека целебным свойством, исцеляющим и восстанавливающим его веру и его доверие Богу. Не его болячки, болезни его, а веру его исцеляет. А уже вера будет исцелять его болезни. Почему мы не можем получить исцеление? Потому что у нас вера больная, немощная. И поэтому веселое сердце делает веру крепкой, сильной, здоровой, исцеляет нашу веру. И тогда наша здоровая вера, исцеленная вера, веселая вера, она смотрит весело в будущее и идет, наступает на болезни и говорит: «Я не умру, но буду жить». Да, вы болеете, но вы радуетесь, хотя я не умру, я буду жить, я буду исцелена. И таким образом ваша вера побеждает эту болезнь. Это не значит, что вы не будете болеть, но это значит, что много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь, чем вот этим веселым сердцем, которое исцелит нашу веру. Унылый дух – это образ жестоковыйного сердца, управляемого гордыней необновленного человеческого ума, в котором нет оснований для атмосферы непорочной радости, лишающей и не дающей Богу возможности благотворить человеку и врачевать веру человека. И чтобы определить как суть неземной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить и высвободить достоинство непорочной радости в молитве, мы прибегли к четырем аспектам. Это определение сути и назначения плода радости в молитве, цена обретения и высвобождения плода радости, сохранение и развитие плода радости, плоды и награда за проявление в молитве непорочной радости. В определенном формате мы уже рассмотрели вопрос первый: какими свойствами наделена неземная радость и какое назначение сокрыто в источнике, из которого проистекает неземная радость. В связи с этим мы пришли к выводу, что в Писании свойства и характер, заключенные в слово «радость», как и предыдущее свойство, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Иуды 1.24. Поэтому из имеющейся констатации следует, что для Бога порог в радости – это отсутствие у человека основания соблюсти его от падения в погибель, чтобы поставить его пред славою Своею. Во-вторых, слава Божия пребывает исключительно в атмосфере непорочной радости и является выражением этой непорочной радости. Порок в радости, как мы уже отмечали, это пятно или изъян, определяющий нечистоту, мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока, как в радости, так и в других свойствах молитвы, мы не будем допущены в небеса, и не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, Откровение 21:27. Вы знаете, что Иерусалим находится в трех измерениях. Он на небесах, уже часть святых находится там, он находится на земле в лице Церкви Иисуса Христа, и он находится в сердце человека. Вот в этих трех измерениях одинаково он пребывает. И написано: «В него, в этот Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи не войдет». Поэтому можно сидеть в одном собрании и не входить, не быть причастником этого нового Иерусалима, нового человека. Определяя источник непорочной радости и присущих этой радости ее природных свойств, мы пришли к выводу, что непорочная радость в молитве может исходить только из непорочного сердца, как по своему состоянию, так и по своему проявлению. Если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой радости. В-третьих, нам следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге и свое отличительное происхождение в Боге. В-четвертых, сами по себе два рода радости – это две программы, исходящие из разного рода источников Бога и падшего Херувима. В-пятых, сердце человека является программным устройством, и тот род радости, который человек отдает свое предпочтение, облекает его и становится господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную. Вот смотрите, когда мы постимся, тело печалится, человек ходит печальный, он не может радоваться. Некоторых людей, я знаю, во время поста они не только печальны, они приходят в гнев и зло. Я помню, значит, мою мачеху, ну, она мачехой не была, я ее мамой не называл. Отец мой женился, когда мать умерла, мне уже было достаточно 19 лет, я ее просто называл сестра Дося. Она, когда постилась, она приходила в такое неистовство, что она могла бить посуду, вот что солку засолил, пойдет там, все разгромит. И отец спросил ее, говорит, Дусечка, не постись, а то ты, говорит, разобьешь все, что ты вот наготовила за лето, ты все побьешь. Вот, ну, это просто пример я привожу, тот, чему я был свидетелем. Так что я знаю многих людей, которые во время поста, а в это время, знаете, вот дух радуется. Но вы же не чувствуете этой радости из-за печали. Хочется есть, и вы негодуете, его ждете уж скорее. Скорее бы уже вечер, чтобы можно было поесть, чтобы уже своей совести сказать, все, я отпостился, все, я выдержал и так далее. Ну, просто чтобы показать, что это радость другого свойства, совершенно другого свойства. Поэтому в силу своей сверхъестественности неземную радость, как мы знаем, невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне физических возможностей, так как в отличие от земной радости она не является эмоцией или чувством, поднимающим настроение, но может вести за собой чувство. Когда чувство привыкнет ходить за ней, тогда чувство может почувствовать это, эмоция наша может почувствовать вот эту священную радость. Но это только в одном условии, когда наша эмоция объезжена, когда наш конь уже объезжен и с удовольствием нам повинуется. Поэтому, когда эти чувства будут обузданы дисциплиной обновленного ума и волей человека, тогда его чувства смогут ощутить на себе благотворность и врачество его веселого сердца, которое является источником его неземной радости, устремляющая его в жизнь вечную. Непорочная радость в составе молитвы – это исповедание веры сердца, которое по своим полномочиям является равносильным полномочиям слов, исходящим из уст Бога, устремляющихся своими потоками из недр нашего сердца в жизнь вечную. Исходя из Откровения Писания, непорочная радость, входящая в состав постоянной молитвы, это одно из неизменных свойств и имен самого Бога, а следовательно, рожденных от Него детей, у которых свойство радости может быть принятым не иначе, как только в семени Слова благодати и в личности Святого Духа, и только затем уже быть взращенным и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание и размышление в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и по своему проявлению, стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств, связанных как с потерями, так и с приобретениями материальных благ. Определяя земную радость и земное веселье, Писание констатирует, веселье беззаконно кратковременно и радость лицемера мгновенно. Иова 25. Видите, радость есть там, но она временно и мгновенно. Посмотрите, сколько люди радуются и тут же начинают плакать. А вот эта радость неземная, там уже все, она стабильна. Притча 14.13. «И при смехе иногда болит сердце, и к концом радости бывает печаль». А вот концом неземной радости никогда не будет печаль, будет торжество и вечное веселье. В отношении людей с нечистым сердцем и руками, которые заполоняли церковь как тогда, так и сегодня, апостол Иаков писал: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». Иакова 4.9. А посему за упование на земную радость, которую люди предпочли радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. Как написано в Екклесиаста 1.9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Обращаясь к уникальной мудрости Писания, в определении неземной радости мы стали рассматривать достоинство непорочной радости не иначе, как только в сердце человека, человека, возрожденного от нетленного семени слова истины. А так как первоисточником непорочной радости является сам Бог, то именно Бог и является эталоном и мерилом, обуславливающим свойства и род непорочной радости. В силу чего непорочная радость является не только свойством Бога и атмосферой, в которой пребывает Бог, но и одним из его славных имен, которым он торжествует над своими врагами. Псалом 42, 4, 5. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. На гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Итак, вопрос второй. Какие требования необходимо выполнить, чтобы обрести и высвободить плод неземной радости в молитве пред Богом? И, конечно же, метод, которым приобретается радость в молитве или платится всякая цена, заключается в самой молитве. Так как молитва является средством коммуникации или средством общения с Богом, а Бог является источником радости. Так, восходя на крест, Иисус, обращаясь к своему Отцу, молился: «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Иоанна 17, 13. Видите, он в молитве обращается к своему Отцу, чтобы его ученики могли иметь в нем совершенную радость. А обращаясь к своим ученикам, чтобы они могли иметь в самих себе его совершенную радость, учил их, чтобы они для получения его благодати обращались в молитве к Отцу в его имя. «До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанна 16, 24. То есть, видите, когда будет совершена радость, когда дети Божьи начнут молиться Отцу во имя Иисуса Христа. Не во имя Авраама, Исаака и Иакова. Эти имена можно разбирать, почему Бог назвал себя этими именами. Но Бог сказал, чтобы мы молились во имя Иисуса Христа. Мы отношение к Аврааму имеем только через Иисуса Христа. Вы помните, у нас здесь был человек, который пытался все время противоречить. Я всегда молюсь: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа». Он выходил и говорит: «Отец, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Я всегда думал, неужели до него не доходит? И молился о нем: «Господи, что это с ним?» И я чувствовал, что он просто противоречит. Он хочет что-то противоречить. Как бы, чем ты докажешь, что я неправильно молюсь? Я же молюсь, он же, да, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Правильно? Он Бог Авраама, Исаака, Иакова. Но Иисус научил, чтобы мы молились ему не как Богу отца Авраама, а как во имя его. Он учеников не научил, они-то молились и знали Авраама, Исаака, Иакова, но молились они во имя Иисуса Христа. И вы везде увидите, что все апостолы молились во имя Иисуса Христа, обращались через Христа. «А посему средством и орудием для получения и развития в себе неземной радости является постоянная молитва, творящаяся в соответствии 12 требований, содержащихся в 12 драгоценных камнях судного наперстника, вложенных в 12 золотых гнезд истины слова. А посему всякая составляющая цены за обретение неземной радости призвана совершаться в постоянной молитве и через постоянную молитву, отвечающую требованиям судного наперстника». Я приведу 12 признаков цены, условий, составляющих, по которым мы сможем обретать радость, хотя их гораздо больше. Но я думаю, 12 достаточно будет. И первая составляющая цены – притом не имеет значения, первая, вторая и три, я сейчас не перешу, что это последовательность какая-то, а просто составляющая цены для получения и высвобождения непорочной радости в постоянной молитве состоит в обретении непорочного сердца. Потому что непорочная радость может исходить не иначе, как только из непорочного сердца. Иуды 1, 24, 25. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радость». Вот это непорочными, оно же, радость исходит из непорочного сердца. «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Итак, непорочное сердце. Что это за непорочное сердце? Мы знаем, что это сердце доброе, в котором пребывают два великих свидетеля, предстоящих пред Богом всей земли в достоинстве Тумима в формате учения Христова и Урима в лице Святого Духа, открывающего тайну Тумима. Екклесиаста 2:26. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Обратили внимание? То есть человек добрый сердцем или непорочный, вот человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. То есть я в сердце всякого мудрого вложу мудрость. То есть мудрое сердце и доброе сердце – это одно и то же. А грешнику написано, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. Итак, еще раз, это очень красивое место Писания. «Ибо человеку, который добр, пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после дать доброму пред лицом Божиим». Вы знаете, когда люди копят, какая у них забота, они все время переживают, как увеличить свои доходы, все время не доедают, а если даже едят, они вкуса не чувствуют из-за заботы. Масса телохранителей, а потом их внезапно либо убивают, либо они сами умирают, и неизвестно, кому это потом достается. Мы не раз с вами обращали внимание на одну закономерность, что всякий раз, когда Писание воедино связывает предлогом и какие-либо присущие Богу характеристики, свойства, достоинства, то всякий раз достоинство, стоящее впереди, всегда и бесспорно является неким источником, который будет содержать в себе, из которого будет проистекать последующее достоинство. А посему мудрость, исходящая от Бога, всегда и бесспорно дает сверхъестественное знание. А знания, исходящие из мудрости Божией, всегда обладают и несут в себе торжество неземной радости. А посему наличие непорочной радости всегда проверяется по наличию знания, исходящего из откровения Святого Духа, то есть Урима. Давайте посмотрим на такую притчу. Матфея 25:24-30. «Подошел и, получивший один талант, и сказал: „Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, женешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: „Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него таланты, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и упреумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов“. Сказав сие, возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“». Притча 25:24-30. Итак, из имеющейся притчи следует, что человек, закопавший в землю серебро своего спасения, уподобляется грешнику, который собирал и копил, чтобы после отдать человеку доброму пред лицом Божиим, который пустил серебро спасения, доверенное ему Богом, в оборот. Вы чувствуете, что это притча, и Екклесиаст говорил притчу, и здесь притча. Здесь говорилось не о земных богатствах, что человеку, который добр, Бог дает мудрость и знание и радость. Вы видите, какое богатство? Мудрость, знание и радость. Вот какое богатство. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом его. Вот он закопал свой талант. Он все время боялся и ожидал, лишь бы не согрешить, лишь бы не согрешить. У него только вот это было в голове, что ну вот я закопал вот в землю, если я спасен, это достаточно ночь простоять, да день продержаться. Вот, лишь бы у порога быть, вот как они говорят. Вот это, когда люди говорят, лишь бы у порога быть, у них же радости нет. Потому что ему, ну, зачем мне вот это все ваше, вот для чего оно мне нужно? Видите, дети Божии, которые, чем больше даешь Слово Божие, знание, оттуда вытекает радость, это богатство, а они не хотят этого. А посему, чтобы получить право на обладание в своем сердце непорочной радостью молитвы, необходимо приготовить свое сердце в добрую почву. Когда оно становится добрым? Когда у нас добрая почва, которая определяется смирением своего сердца, готового принимать и взращивать насаждаемое слово. Когда мы приходим не как инспектора, а как ученики. Псалом 64:10-14. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды». Разумеется, это не вот об этой материальной земле речь идет, что ты посещаешь землю, утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. «Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее». Он приготовляет хлеб. Вот эта истина становится нашим хлебом. напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Вот «размягчаешь каплями дождя». То есть вот это Божье благословение, Божий дождь делает наше сердце плотяным, мягким, сострадательным. Здесь вот о чем речь идет. То есть почва сердца. Доброе сердце – это добрая почва. «Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук». То есть вот стези Твои в сердце человека источают помазание, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 64, 10, 14. Ведь мы прекрасно понимаем, что речь идет о долинах или вот о холмах, об овцах. Это все происходит в сердце человека, когда холмы припоясываются радостью, а луга одеваются стадами. Мы знаем, что здесь речь идет, когда я посмотрел, какими стадами, не крупнорогатый скот, речь идет о мелкорогатом скоте, то есть о козах и об овцах. А козы и овцы всегда являются прообразом чистого мышления. То есть луга, то есть одеваются стадами. То есть наше сердце, вот наша почва начинает одеваться во что? В мышление Божие. Мы начинаем мыслить, то есть обновленное мышление. И долины покрываются хлебом. Мы начинаем получать откровения Божие, и от этих вот откровений мы начинаем восклицать от радости. Евреям 6:4-8, чтобы подтвердить эту мысль, говорится прямо так: «Ибо невозможно, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием». Вот те люди, которые уже стали носителями Урима и Тумима, то есть приняли учение в свое сердце и приняли Святого Духа, вот, и потом отпали. Их уже невозможно обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божий и ругаются Ему. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терны и волчцы, негодные, близка к проклятию, которого конец сожжения». Мы знаем, что терни – это материальное благословение, материальное благо, когда люди ради материальных благ предают Господа, предают церковь, предают пастора для того, чтобы вот, найти что-то такое благословение в материальном, доказать что-то самим себе, хотя в Писании масса мест, которых нельзя так толковать. Я знаю много церквей, не мало, а много церквей, больших, мощных, и эти пастора отмечены правительством особо, потому что, ну, они много людей привели к Богу, и там много людей, которые освобождены от наркотиков и так далее, но там главная идея – это материальное благословение, стать богатыми. Возьмите движение Йонги Чо, оно все основано на этом, на материальном благе. Зачем там на небесах? Бог вам здесь дает. Посмотрите, вот когда вы в интернет заходите, и если там есть церкви, которые говорят: «Приходите, и вас Бог благословит, если вы бедные, вы будете богатыми, вы не знаете, что Бог вас благословит, если вы больные, Он вас исцелит» и так далее. То есть они дают Ему земное. И вот это называется терны. Все это на сожжение пойдет. Хорошо, давайте пойдем дальше. Вторая составляющая цены для получения и развития в себе неземной и совершенной радости через постоянную молитву – это выполнение определенных условий, дающих нам право пребывать в Боге и право позволить Богу пребывать в нас. Иоанна 15, 7, 12. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Итак, обратите внимание на цену. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Как мы можем пребывать? Что значит пребывать? Вот когда мы начинаем мыслить о чем-то, мы начинаем пребывать в том, о чем мы мыслим, чтобы мы поняли, как пребывать в Боге. Когда мы начинаем размышлять о Слове Божьем, мы начинаем себя погружать в это время Слово Божие. Если же мы размышляем о земном и думаем о земном, и заботимся о земном, мы погружаем себя в земное. Если мы приходим и размышляем о земном и думаем, как нам увеличить это земное за счет десятины приношений, мы сеем в плоть. Так и здесь, говорит, если вы пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, а когда уже слова Божьи в нас, и мы там, то мы можем желать только того, что желает Бог, потому что мы же пребываем, там уже нет нашего. Мы же пребываем не в своих желаниях, а в желаниях Бога. Слова Божьи – это желание Бога. И тогда мы начинаем что просить? Мы начинаем просить волю Божию, чтобы воля Божья исполнилась. Не свои желания, а желания Бога. Часто берется это место Писания, зачитывается, «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». И потом извращают и говорят, что вы не пожелаете, просите, и будет вам. Но, пожалуйста, впереди мы читаем, что там нет наших желаний. Если мы пребываем в Слове, и оно пребывает в нас, то нашим желанием это уже становится Слово Божие, желание Слова, то есть воля Божия, цели Бога становятся нашими целями, нашими желаниями. И мы начинаем молиться о целях Бога, преследовать цели Бога, мы загораемся ими, мы начинаем ревновать о них. И он говорит, когда вы будете это просить, а это будет только тогда, когда вы будете пребывать, тогда это будет вам. И тогда что? Отец мой будет прославляться, если вы принесете много плода. А плод – это не отступать, пока не получишь просимое. Если я знаю, что это воля Божия, и Бог этого хочет. Вы знаете, вот мы сейчас проповедуем волю Божию. Бог хочет, чтобы мы облеклись в нового человека. Но посмотрите, как плоть быстро перехватывает инициативу. Я это слышу, и мне становится печально. Люди говорят, ну когда уже мы облечемся, когда уже вот эта старость идет, когда вот... Вы чувствуете, что они хотят это для того, чтобы старость вот ушла, и чтобы болезни ушли, и чтобы какая-то слава, вот что-то почувствовать себя необыкновенными. Вы чувствуете, что они заботятся о плоти. А это опасно. Вы слышите, и тут же вы... Отец прославляется, когда мы приносим плод, когда мы делаем это для Него, не для себя. Мы должны заботиться, облечься для того, чтобы Бог прославился, поймите, не мы прославились. Потому что человек думает, когда у меня не будет болезни, я стану молодым, вот тогда я всем докажу. Вот, посмотрите, во что я верил. Видите, какие обетования? Да никогда ты не облечешься в своего нового человека, если ты так будешь мыслить. Никогда. Здесь говорится, ты должен понимать, что ты облечешься в нового человека для того, чтобы выполнять волю Божию. Это воля Божия, чтобы Отец прославился. Не ты прославился, а чтобы Отец прославился. Ты, то есть, когда пребываешь в Слове Божьем, ты вдруг видишь волю Бога. Что хочет Бог? Он хочет, чтобы ты был таким, как Он, совершенным, подобным Ему. И тогда ты устремляешься за волей Божией, и ты начинаешь молиться как о воле Божией, не как... Ох, как бы мне уже это надоело, как бы мне от этого избавиться. Ты волю Божию хочешь исполнить. И тогда он говорит, вы будете моими учениками. Вот тогда вы сможете учиться. Вы будете моими учениками, когда вы будете стремиться мою волю исполнять. Тогда он говорит, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». И потом он говорит, «Это я сказал вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И дальше что он говорит? «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот когда мы поднимемся над своими плотскими симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу. Кто-то нам нравится, кто-то нам очень симпатичен, а кто-то нам не очень симпатичен. Мы стараемся избегать его. А он говорит: «Любите, как я возлюбил вас. Я же вас возлюбил, не выбирая, кто мне симпатичен и не симпатичен. Я же вас взял вот такие с вашими разными характерами, возлюбил вас и возлюбил как? Я увидел в вас характер моего отца и возлюбил в вас характер моего отца. Я не возлюбил ваш характер. Я возлюбил характер моего отца в вас. Я увидел, что можно добиться вас. Когда вы умрете для своего характера, тогда явится характер моего отца». Поэтому очень важно понять, как пребывать в Слове Божием и как проверять себя, пребываю ли я там. Если я желаю что-то сделать или чтобы что-то Бог для меня сделал как воля Божия, то я пребываю в Его любви. А если я желаю это как для меня, Боже, это мое наследие, я желаю облечься в мое наследие, это наследие Божие и мое, но это воля Божия в первую очередь. Почему я всегда говорю, когда мы молимся об исцелении, мы должны просить о нем, как о воле Божией. Боже, воля Твоя, чтобы я был исцелен или я была исцелена, потому что Ты заплатил цену за мое исцеление сыном Твоим, и сын Твой умер. И Ты положил на мой счет исцеление в сыне Твоем. Если оно не будет реализовано, зачем тогда он умирал? Вы понимаете, что Бог страдает от того, что не может исцелить так, как Он хочет, не так, как мы хотим, а так, как Он хочет. Если ты меня не исцелишь сегодня, завтра мне не надо. Я таких людей знаю. Не надо мне завтра, давай мне сейчас. Открыто говорят. Я проповедников встречал, которые говорят, и никто им рот не мог заткнуть, ставили, и все им хлопали, аплодировали. Он сказал: я сказал Богу, если ты мой палец не исцелишь, я уйду от тебя. И вы знаете, говорит, у него не было выхода, я его в пятый угол загнал. Братья и сестры, загоняйте его в пятый угол. У него некуда деваться. Он связан своим словом. Людей было больше, чем здесь, когда он проповедовал. Мне было горько, мне было мерзко. И у меня было желание встать и подойти в челюсть ему вмазать. Но я понимал, это нельзя. Думаю: Господи, ну почему у меня такое сильное желание? Такой он был мерзкий для меня. Так мне хотелось ему вмазать же. Ну, я понимаю, ну нельзя же, вот я вижу, что во мне характер, ну не Христов, ну Христос же так не делает. Я понимаю, что это нельзя, а вот было такое желание. А вот сейчас этого желания во мне нет. Когда такие люди так делают, у меня поднимается грусть и негодование, Божье негодование. Но у меня нет желания физически расправиться с этим человеком. Я просто предаю его гневу Божию. Написано: мне отпущение я воздам, говорит Господь. То есть, поэтому очень важно, вы не загоните Бога в пятый угол. У него есть его слово, и он подчинил себя своему слову. Вы действуете не по слову, когда требуете: я хочу сейчас, и если ты не сделаешь сейчас, вы же не по слову просите. Вы просите это для себя, для того, чтобы употребить для ваших вожделений. Поэтому, если мы хотим действительно получить эту радость, цену заплатить, нам надо пребывать в Боге и позволить Богу пребывать в нас, то есть через Слово. Всякий раз, когда мы размышляем о Слове, мы погружаем себя в Бога, в Его Слово. Вот. И таким образом мы даем Богу право пребывать в нас. Мы погружаем и Богу даем право пребывать в нас. То есть тогда Дух Святой может приходить и открывать. Когда Он открывает? Когда мы размышляем, что бы это значило, что это Господь сказал, что-то, видимо, важное, раз я его не могу понимать, это настолько важно, что мой разум не может это схватить, понять, что же это, плоть немедленно хочет, она нервничает, сейчас хочу, но сколько, я ничего не понимаю. А вот когда мы смиримся и говорим: Господи, когда Ты откроешь, когда Ты найдешь нужным, я буду ждать. Вы знаете, вот у арабских и у африканских царьков, таких маленьких князей, как приходят люди к ним на appointment. Вот вы приходите туда и, значит, около него садитесь, около двора где-то там на улице и ждете. Он своими делами занимается, купается, выходит, уходит, он видит, что вы сидите. И он может вас принять через 3 дня, через неделю. То есть он видит, что вы есть, но он примет, когда у него настроение будет. Он не действует, как вот европейские президенты, допустим. Они действуют так, у них есть целый арсенал, ему записывают и говорят, там, господин президент, у вас на 7 часов, на 7.30 у вас вот это. И ему говорят, подскажут, что будет. И он вот, он связан этим. А эти церкви не связаны. Вот Бог связал себя своим словом. Поэтому Он сделает тогда, когда Он хочет. Когда Он хочет, не когда мы хотим. Вот когда мы поставим себя вот в долготерпение Божие и научимся ожидать, Господи, я не знаю, когда и как, но я знаю, что Ты хочешь. Я благодарю Тебя. Написано, будут радоваться в терпении, ожидая. Вот я буду ждать столько, сколько необходимо. Мне приятно просто приходить к Тебе и говорить Тебе это, и ожидать. Мне просто приятно. У меня нету какого-то нетерпения, когда Ты это исполнишь. Я уже обладаю богатством, что я могу приходить к Тебе и ожидать. Я уже знаю, что я ожидаю. Я уже это имею. И когда Бог это видит, Он делает это. Медлит Он иногда для того, чтобы взрастить нашу веру. Чем дольше, посмотрите, как Он взращивал веру Авраама. Вера росла внутри нового человека, а ветхий ветшал, ветшал и пришел к полному бессилию. А написано, Авраам в это время еще больше стал надеяться. И тогда Бог пришел и сказал ему, через год родишь. И в течение года Сара омолодилась, обновилось тело Авраама и Сары, и они родили долгожданного Исаака. Хорошо, давайте третья, следующая составляющая цены для получения развития в себе неземной и совершенной радости молитвы заключается в нахождении места, на котором благоволит обитать Бог. Псалом 42, 3-4, который мы уже знаем эту мысль, этот стих уже знаком нам. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою». Обратите внимание, чтобы попасть на эту гору, нужен Божий свет и Божья истина, чтобы они привели меня на эту гору в обители Твои. И вот там, в этих обителях, на этой горе, я подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». А вот, то есть в оригинале «И на гуслях я открою загадку мою, тайну мою в сердце моем». Имеется в виду гусли, то есть внутреннее сердце, оно поет Богу, оно радуется, потому что человек попал на гору Божию, в обители, где живет Бог. Поэтому, следуя значению данного изречения, на иврите версия перевода данного местописания могла бы звучать приблизительно так. «Я размышлял над ней, всякий раз я размышляю, я беру значение иврита, но помимо этого иногда Дух Святой дает мне откровение на каждое место Писания, как бы оно звучало, другая версия, потому что перевод, который мы читаем, делали люди не богодухновенные, это делали обыкновенно люди, даже не рожденные свыше, обыкновенные переводчики. «Яви свет Твой во мне и открой мне содержащуюся в сердце моем истину Твою. Доведут они меня и да приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И когда подойду я к трапезе Бога моего, то забуду сетование мое и скорбь души моей в Боге радости и веселья моего». Вот такая версия этого стиха. Мы знаем, что жертвенник Божий в обителях Бога, на святой горе Божией, от которого освящается всякая приносимая нами жертва. Жертва освящается от жертвенника и является источником нашей радости и гарантией нашего спасения. То есть именно жертвенник Божий является источником радости, гарантией нашего спасения, а он находится на горе Божией в обителях Божиих. И для того, чтобы его найти, мы знаем, что образ жертвенника на Святой Горе – это образ наших устремлений. Вот что такое жертвенник? Это мои цели, мои устремления, обуславливающие поиск в познании Бога, сопряженных с нашим посвящением Богу в обителях Бога в достоинстве тела Христова. Гора Божия – это тело Христова, это обитель, где живет Бог. Вот найти такую церковь. Он говорит, пошли свет Твой и истину Твою. Иногда люди приходят и говорят, а как мне выбрать? Вот церквей много. Я говорю, если ты действительно ищешь, где пребывает Бог, ты не сможешь сам определить, ходя по церквам. Но если ты станешь на колени и скажешь: «Господи, в этом городе около 3000 церквей». Вот в Портленде более 3000 церквей христианских. Вы представляете, сколько церквей? В какую пойти? Где пребывает Бог? Он может во многих пребывать, во многих не пребывать. Но даже если Он пребывает, это не значит, что я могу пойти в любую, где Он пребывает. Мне надо туда, куда Он меня приведет, куда Он меня позовет. Я должен помолиться и сказать искренне, истинно пред Богом: «Пошли мне откровение и желание, куда мне пойти, где Ты хотел меня видеть». Потому что пошли свет Твой и истину Твою, и доведут они меня, и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. То есть свет Божий, мы уже должны знать, что когда мы придем в эту церковь, у нас должен быть свет. Какой должна быть эта церковь? В этой церкви должно быть проповедано учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Сегодня есть церковь, которая называется Церковь полного Евангелия. Когда я спрашиваю, что это значит? Ну, это значит, мы верим, что человек рождается свыше, спасен. Мы верим, что Бог крестит Духом Святым человека. Мы верим, что Бог исцеляет и что Он возвратится обратно. Вот эти четыре истины. Вот в это мы верим. Это целое движение громадное. Оно насчитывает десятки миллионов союз, только американских, вот этих пятидесятнических церквей, которые вот эти четыре истины в эталон ставят. Но эти четыре истины, обратили внимание, они для плоти. Бог исцеляет. Они не имеют в виду, вот Бог спасает, они не имеют в виду, что спасает вот туда. Слово «спасает» они не понимают его значения до конца. У них нет учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. У них нет полной истины, они считают полную истину, каждый сам себе считает, вот это полная истина. Кстати, эту полную истину сформулировала евангелистка, женщина. Как она могла сформулировать полную истину, будучи евангелисткой, не будучи учителем, не будучи апостолом и пастором? Это невозможно. Евангелист, который ходит и проповедует, делает большие собрания, призывает людей к покаянию, Бог никогда не даст им глубины. Он даст им только призвать людей к Богу, чтобы они потом разошлись по церквам. А она сама создала церкви, так многие евангелисты создают церкви, не будучи призванными пасторами и учителями, начинают называть себя пророками, учителями и так далее, а учения нет. Вот Бог спасает, Бог крестит, Бог исцеляет, и Он возвратится обратно. Это все да. Но вот когда вы знаете, в какую церковь вы хотите попасть, и когда вы молитесь, то Бог вас направит именно в такую церковь, где проповедуется по-настоящему полное Евангелие, учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, где четыре учения представлены в тройственности. И тогда вы понимаете, и где действует Святой Дух. «Пошли свет Твой и истину Твою, и доведут они меня, и приведут». Поэтому только истинный свет в откровениях Святого Духа, открывающий значение всякой истины в нашем сердце, приведут нас в общение со Святой Горой, на которой обитает Бог. Так как не всякая гора по своей природной сути является Святой Горою Божией, а только та гора, на которой благоволит обитать Бог и которую возлюбил Бог. Вы знаете, гор очень много. Их сегодня называют генералы Божии, большие движения. Таких гор много. А в Писании такой горой являются тесные врата в лице невесты Агнца или избранного Богом остатка. Если человек, затрачивая все свои усилия, вошел в тесные врата, то он стал причастником Святой Горы. Давайте прочтем такое место Писания, Псалом 67, 14, 17. «Расположившись в уделах своих», вот когда Бог послал истину, вы просили ее, вы знали, что вы просите, чтобы они привели вас в такое собрание. И когда приведет вас Бог в такое собрание, это будет ваш удел. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне. Гора Божия, гора Васанская, гора высокая, гора Васанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?» Гора Вассанская переводится как «мягкая плодородная земля», «добрая почва», «доброе сердце», что указывает, разумеется, на доброе сердце, способное принимать и произвращать семя благовествуемого слова о Царстве Небесном. Цари, которых Бог рассеял в уделе своем, которым является наше сердце, это грехи, ранее царствовавшие над нами. Как написано, и так да не царствует грех. Обратили, грех – это царь. Когда Бог рассеял этих царей, она забелела, как снег на Соломоне. Так вот эти цари, вот эти грехи, когда Бог рассеял эти грехи в сердце человека, освободил. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, а члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6, 12, 13. А посему снег на вершинах горы Вассана – в нашем сердце – это образ нашей мертвости для греха, который является свидетельством, что мы умерли для своего народа, для своего дома и для своих разливающих собственных желаний, которые были производителями этих царей, рождали этих царей. Они были производителями греха. И когда Бог рассеял этих царей, тогда она забелела. Поэтому, когда же речь заходит о возвышенности горы Сиона, есть еще и такая гора, которая также является радостью для всей нашей земли, имеется в виду для почвы нашего сердца. Здесь не имеется в виду вот для земли этой. Для этой земли радости никакой нет, у них радость материальная, а имеется в виду духовная почва. То она также является радостью для всей земли, потому что на северной стороне ее находится город великого царя, то речь идет как о Вышнем Иерусалиме, так и о нашей причастности к нему. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Псалом 47:3. Исходя из имеющихся изречений, чтобы обрести и высвободить непорочную радость молитвы, необходимо иметь органическую причастность к Вышнему Иерусалиму, который находится на северной стороне горы Сиона в лице избранного Богом остатка. То есть, северная сторона – это место креста, учение о кресте. Там Бог начинает разбивать ветхую природу, которая является грехом. Не кровь Христа уничтожает ветхого человека, а крест Христов. Поэтому, исходя из имеющихся изречений, чтобы высвободить эту радость, необходимо иметь причастие к этому городу. Давайте прочтем об этом городе. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Исаия 65, 18, 19. Иногда это место Писания относит к тысячелетнему царству. Но это относится не только к тысячелетнему царству, это относится, когда мы будем иметь причастность к Вышнему Иерусалиму, то этот Вышний Иерусалим, который Бог творит, Он уже сотворил его весельем и народ его радостью. Во-первых, давайте посмотрим, чтобы иметь причастность к Вышнему Иерусалиму в лице избранного Богом остатка и таким образом стать причастниками радости небес, необходимо освятиться или же покаяться, потому что человек, кающийся в грехах своего народа, в грехах своих отцов и в своих грехах приводит в радость как небесного Отца, так и всех обитателей небес. При этом следует иметь в виду, что под кающимся грешником просматривается потерянная овца, которая является аналогом блудного сына из другой притчи Христа. И в оригинале нету слова «кающийся грешник», а есть «кающийся человек». Ну вот, переводчики перевели «кающийся грешник», потому что, ну, овца не может быть грешной. Она сама по своей природе другая. Она может быть запачкана грехом, но это не означает, что она грешником называется тот, кто не возродился от Бога. Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец, и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Видите, это пропавшая овца, она не всегда была такой, она раньше была в стаде. Это не человек, пришедший из мира, это человек в церкви, который потерялся, заблудился. Овца никогда не будет критиковать пастора. Она может заблудиться, но критиковать при этом не будет, потому что она овца. Как только человек начинает критиковать, он уже волчина, от него уже псиной пахнет, а не овцой. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет...» У нее было 10 драхм, они уже там были. У него было 100 овец, он потерял. «И не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет ее. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». То есть я хочу, чтобы мы поняли, что это переводчики так перевели, об одном грешнике, кающемся, а имеется в виду об одном потерянном, заблудившемся человеке. Когда человек заблудился, он всегда может покаяться, возвратиться. Волчина никогда не возвратится. Если человек образовался, Павел говорит, из вас самих восстанут волки, не щадящие стадо. Овца, она стадное животное. Она не может порезать стадо и увлекать за собой кого-то. Она просто тихо уходит сама в себя, тихо где-то пропадает, страдает где-то. И вот от чего-то и страдает. Она не может жить без стада. А волчине не нужно стадо. Волк – это одинокий волк. Он может специально одиноко жить. Если попадает в стадо, он порежет всех овец. Не потому, что он голоден. Его бы одна овца удовлетворила. Вот, допустим, лев никогда не режет все стадо. Если он нападет на стадо, лев, он схватит одну овцу и не будет перерезать других. И когда он наестся, он ляжет спокойно и будет лежать, и овцы будут около него пастись. И волы будут пастись. Они уже знают, что лев им не опасен, он наелся. Ему хватило одной овцы. Волку недостаточно одна овца, он перережет всех. Он будет ходить и всем, говорит: а вы слышали, а вы знаете, а вы слышали, вы уже знаете. Вы на примере уже пережили много, когда такой волк появлялся, из вас самих восстанут люди, не щадящие стадо. Поэтому здесь об одном потерянном человеке, то есть потерянная овца, и когда она снова находится, о ней радости бывает больше, нежели о тех, которые не потерялись. Вот о чем здесь говорится. Во-вторых, имеет причастность к Вышнему Иерусалиму, необходимо питаться и насыщаться от сосов утешения Его и упиваться и наслаждаться преизбытком славы Его. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие Его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Исайя 66, 10, 11. При этом необходимо иметь в виду, что избранный Богом остаток становится весельем и радостью, в первую очередь для Бога. Бог всегда веселится радостью среди тех, кого Он любит. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Софония 3:17. В-третьих, чтобы иметь причастность к Вышнему Иерусалиму, необходимо не оставлять своего собрания, которое является его составной частью в лице избранного Богом остатка. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, вот о таком собрании, о такой святой горе Божией, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал мне: отмщение я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога Живаго. Евреям 10, 25, 31. Итак, собрание, в котором порядок теократии заменен структурой чуждой Богу демократии, не может благовествоваться полнота учения Христова, в силу чего такое собрание не имеет права называться собранием святых, а скорее сборищем сатанинским. На сегодня, я полагаю, достаточно. Мы склоним наши колено, кому возможны наши головы, и будем благодарить Бога за то, кем Он для нас является, что Он сделал для нас. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе посреди святого собрания Твоего, на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Тебе. Возвесели сердца народа Твоего радостью Твоей великой, среди которых Ты радуешься. Позволь святым Твоим понять, что такое Твоя радость и что необходимо сделать, чтобы радоваться радостью неизреченную, чтобы высвобождать ее в молитве, чтобы Ты мог облечь нас в нового человека, созданного по Богу Сыном Твоим Иисусом Христом. Мы благодарим Тебя, потому что это есть Твоя воля. Ты хочешь прославить Твое великое имя. Ты хочешь радоваться. Ты хочешь увидеть детей Твоих, которые стремятся к этому, для того, чтобы исполнить волю Твою, чтобы порадовать Твое сердце. Не для того, чтобы просто избавиться от тяжести болезни, а только для того, чтобы возрадовать Твое сердце, потому что они любят Тебя. А Твое сердце возрадуется, когда мы принесем много плода. Приношение плода – это облечение в нового человека. И ныне соделай по милости Твоей великой и по славе Твоей, которую Ты сохранил к этому времени. Облеки наследие Твое в плод Духа, который они приносят Тебе. И да будут высвобождение их уст славою Твоею, в которую Ты их облечешь. Да поймают они себя словами уст своих, исповедуя принципы Твои, заповеди Твои и уставы Твои. Мы благодарим Тебя, что мы продолжаем в терпении с радостью ожидать, когда Ты явишь славу Твою, и когда Ты возьмешь исповедания народа Твоего и облечешь их в эти исповедания, когда Ты прославишь Сына Твоего Иисуса Христа, когда Ты покажешь разницу между служащими Тебе и неслужащими Тебе. Да будет благословена милость Твоя для святого народа Твоего отныне и вовеки. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.